www.svobodanews.ru.
И о погоде. Очень теплый воздух от несомый западными и юго-западными ветрами поступает в большинство районов европейской России. Здесь среднесуточная температура превышает норму до 8 градусов. В северо-западном районе сегодня синоптики ждут осадки в виде, разумеется, дождя. Днем до 5 градусов тепла. В центральных областях России местами небольшие дожди, до 3 градусов тепла. Но в некоторых районах почему-то мокрый снег при такой температуре. В Санкт-Петербурге временами осадки, температура воздуха 3-5 градусов тепла, в столице минимальная температура 0 градусов, а максимальная до 7 градусов тепла, но имеется в виду 0 по области, а до 7, а то и 8 градусов по области тепла также, ветер южный 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня будем давать друг другу уроки вежливости. Посетим выставку с названием «Медальерное искусство». И будем говорить о российском автопроме. Но вы понимаете, ситуация такова. Российское правительство принимает меры для поддержки российского автопрома. В первую очередь идет речь, конечно, о кредитах, которые отечественные автомобильные компании получили под очень-очень низкий процент. И кроме того, известно и уже широко объявлено, что с 2009 года в несколько раз будут увеличены пошлины на ввозимые в Россию иномарки. И вот в связи с этим вопрос часа. Стоит ли спасать российский автопром любой ценой? 660-1055, номер пейджера в Москве, и смс-сообщение можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. Стоит ли спасать российский автопром любой ценой? Сегодня в Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, продолжится представление доказательств стороны обвинения. На скамье подсудимых братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Павел Рягузов. Последнему предъявлены обвинения, не связанные с убийством Анны Политковской. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первое, на что обратили внимание журналисты, пришедшие во вторник в зал судебных заседаний, карта, вывешенная на стене напротив скамьи присяжных, и широкоэкранный телевизор, установленный возле карты. Карта – фрагмент центра Москвы, охватывающий квадрат между Малой Дмитровкой, Грузинской улицей, Первой улицей Ямского поля и Новосущевской. В нескольких местах приклеены фотографии Анны Политковской рядом с домом, где она жила и в подъезде которого была убита, Джабраила Махмудова неподалеку от дома Политковской. Здесь же фото Рустама Махмудова, которого следствие считает непосредственным убийцей журналиста, но его нет среди подсудимых. Внизу карты, на углу Малой Дмитровки и Садового кольца, фото Ибрагима Махмудова. Кроме того, на карте были обозначены передающие вышки сотовой связи. В общем, еще до появления в зале председательствующего и присяжных журналисты успели довольно подробно изучить эту карту, а вот присяжные увидели ее лишь во второй половине дня, поскольку всю первую стороны в отсутствии заседателей обсуждали, можно показывать им карту или нет. Как заявил адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев, предъявлять присяжным такую карту как доказательство нельзя. Это равносильно тому, что повесить перед ними транспарант со словами «Рустам Мусаев – убийца, а его братья Махмуд и Джабраил – его пособники», и назвать это доказательством.
На стену перед присяжными повесили нечто именуемое картой местности с некоторыми условными обозначениями, которые на эту карту нанес следователь. Среди этих условных обозначений не только произвольно нанесенные на местность радиусы действия вышек сотовой связи, но и фотографии наших подзащитных почему-то. И фотографии некоторого лица, который вообще не судится здесь и не присутствует в зале суда. То есть мы вместо того, чтобы изучать реальные доказательства, изучаем то сочинение следователя в тексте, то сочинение следователя на графике.
После долгих споров председательствующий Евгений Зубов все же решил оставить карту, и государственный обвинитель пояснил присяжным, кто и где с точки зрения следствия находился в момент убийства Анны Политковской. Кроме того, присяжным показали фрагменты записей камер наружного наблюдения, установленных на двух подъездах дома, где жила Анна Политковская, здание Внешторгбанка и гаража, расположенных неподалеку от места происшествия. На экране можно было видеть мужчину в темной одежде и светлой кепке. Лица и особенности фигуры не не видно. Вот он заходит в подъезд, спустя 7 минут сюда же заходит Анна Политковская. Еще через 30 секунд человек в кепке выходит из подъезда и быстрым шагом идет прочь. Все, Политковская уже мертва, резюмирует гособвинитель Юлия Сафина. После этого в слушаниях был объявлен небольшой перерыв, во время которого адвокат Мурат Мусаев заявил журналистам, что разыскиваемый Рустам Махмудов готов явиться к следователю и принять участие в следственных действиях, если ему будут даны определенные гарантии. В среду обвинение продолжит представлять доказательства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
7:12 в российской столице. И продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Михаил Шевелев в студии. Доброе утро, Михаил. Значит,
доброе
будем
утро.
Читать газеты.
Шуршать страницами.
Шуршать. Я могу пошуршать?
Пошуршим немножко. Пошуршав газеты «Ведомости», мы узнаем сегодня, что появился новый претендент на бюджетную поддержку. В общем, в этом ничего удивительного нет, но этот случай особый. Бюджетную поддержку запросил Внешэкономбанк. Это то самое учреждение, которое призвано оказывать помощь попавшим в беду банкам и компаниям. Аппетиты у Веба немаленькие. 750 миллиардов долларов нужно ему на улучшение своей деятельности. Он просит эти деньги у правительства, и, видимо, высоки шансы на то, что получит, потому что наблюдательный состав Веба и правительства возглавляет одно и то же лицо – Владимир Владимирович Путин. В газете «Ведомости» сегодня можно прочесть сенсационные подробности судебного процесса, который грозит основателю популярной социальной сети «Одноклассники.ру» Альберту Попкову. Его бывший работодатель, английская компания, требует возместить убытки и вернуть одноклассников ему. В газете «Коммерсант» главный материал – это публикация о том, что уже завтра Государственная Дума может поправить российское законодательство таким образом, чтобы суд присяжных не мог рассматривать дела по 9 статьям Уголовного кодекса. Речь идет о таких серьезных преступлениях, как шпионаж, измена родине. Но, кажется, в этом списке есть главный пункт – это массовые беспорядки. Вот организаторы массовых беспорядков будут, если эти поправки пройдут, судимы не судом присяжных. А российское законодательство устроено так, что под статью «массовые беспорядки» может сейчас попасть любой организатор социального и политического процесса. Подробности в газете «Коммерсант».
Ну, а продолжим чтение газет ближе к концу часа. Михаил, спасибо. 7:15 в Москве. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве присяжные признали виновными группу скинхедов, совершивших нападение на людей по национальному признаку. В Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран НАТО принято решение постепенно восстанавливать контакты с Россией, прерванные после конфликта Москвы и Тбилиси в августе. В Северо-Курильске, Сахалинской области, лишившемся света в воскресенье из-за пожара на единственной электростанции, сегодня снят режим чрезвычайной ситуации. В среду из порта Корсаков вышел сухогруз с резервными дизель-генераторами для обесточенного города. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Позволю вам напомнить, что сегодня в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Память и перспективы» с Бориса Парамонова к 90-летию окончания Первой мировой войны. Имена и темы крупнейшего мирового фестиваля документального кино в Амстердаме. Новые музыкальные записи. Все это в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 14 часов, сразу после выпуска новостей. А теперь спортивные события. Игорь Катманов. Игорь, доброе утро. Вот, говорят, объединяются Химки и Сатурн, футбольные команды. Интересно, болельщики, они прям так вот с аплодисментами и флагами встречают это решение?
Ну, да. Накануне пришла информация, что руководство Московской области приняло решение об объединении команд Сатурн и Химки. Ну, что касается болельщиков, то здесь, наверное, в первую очередь недовольны болельщики «Химок». То есть они считают, что объединения двух клубов по сути нет, так как для «Химок» это, скорее всего, просто ликвидация. «Сатурн» получает несколько игроков, не тратясь на трансферты. Ну, а, собственно говоря, команда-то, как объявила администрация Московской области, будет называться «Сатурн», «Сатурн» Московской области. И что получают взамен болельщики «Химок»? Это то, что несколько матчей будут проводить на арене «Химки».
А был разговор, что все матчи на арене «Химок», а на базе «Сатурна» просто тренировки.
Нет, на базе «Сатурна» будет команда, а матчи, как заявила администрация Московской области, будут проводиться на двух аренах. То есть в Раменском и, соответственно, в «Химках». И руководство «Химок» пока что отмалчивается, а вот гендиректор подмосковного «Сатурна» Борис Жиганов заявил, что решение уже принято. И теперь необходимо определенное количество времени, чтобы привести в соответствие все вопросы, связанные с объединением. Таким образом, на мой взгляд, по сути, потеряли команду «Химки», осталась лишь команда «Сатурн».
Но это что, уже окончательное решение?
Это решение окончательное со стороны администрации Московской области. Но, собственно говоря, в Российский футбольный союз и в Российскую футбольную премьер-лигу еще никаких документов не приходило.
Ну, теоретически, наверное, шансов нет, что развернет это решение Российская футбольная лига.
А вспять? Ну, не знаю, может быть, нет, а ну, какие-то надежды, может быть, есть, в первую очередь, у болельщиков «Химок», и вопрос возникает, кто же войдет в премьер-лигу у многих. Сразу же скажу, что должна войти третья команда из первого дивизиона. Если третья не сможет по каким-то финансовым причинам, то, соответственно, четвертая, пятая и так далее. То есть, напомню, третий КАМАЗ, четвертый Урал.
А тут возникает вопрос с содержанием КАМАЗом своей команды. Ну, в общем, тут уйма вопросов каких-то экономических.
А мы сейчас тогда быстро уже по результатам пробежимся. В континентальной хоккейной лиге «Атлант» проиграл ХК МВД 0-1, ЦСКА победил «Химик» 5-1, «Витязь» уступил «Ладе» 1-3. В национальной хоккейной лиге «Филадельфия» на овертайме обыграла «Тампу» 4-3, «Вашингтон» уступил «Флориде» 3-5, «Монреаль» выиграл у «Атланты» 5-4. И Национальная баскетбольная ассоциация «Индиана Лейкерс» 118-117 в пользу «Индианы». Нью-Йорк проиграл «Портленду» 97-104. Нью-Джерси уступил «Вашингтону» 88-108. И Чикаго проиграл «Филадельфии» 88-90. Со счетом 77-89 Сан-Антонио потерпел поражение от «Детройта». И «Даллас» выиграл у «Клипперс» 100-98.
Спасибо большое. Но раз вот у нас такие экономические какие-то возникают вопросы даже в спортивных событиях, давайте сразу же обратим свое внимание к экономической панораме Сергея Сининского.
Отток частных вкладов из российских банков в октябре составил 6% от их общей суммы, или 354 миллиарда рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это более 12,5 миллиардов долларов. Таким образом, за сентябрь и октябрь объем частных вкладов в российских банках сократился почти на 16 миллиардов долларов в пересчете. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 декабря составил в пересчете 132 миллиарда долларов, а фонда национального благосостояния – 76 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них увеличилась в течение ноября почти на 6%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. 7 южнокорейских компаний подписали предварительное соглашение о строительстве под Санкт-Петербургом завода по производству комплектующих для автомобилей Hyundai общей стоимостью 200 миллионов долларов. В июне этого года южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, начала строительство в Санкт-Петербурге собственного сборочного завода стоимостью 400 миллионов долларов. Он откроется в 2010 году, а проектная мощность завода составит 100 тысяч автомобилей ежегодно. Сегодня Hyundai принадлежат заводы в Китае, Индии, Турции и Соединенных Штатах. Месяц назад был открыт первый европейский завод южнокорейской компании в Чешской Республике. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Министры финансов стран Европейского Союза одобрили планы поэтапного повышения минимальных гарантий по частным вкладам в случае банкротства европейских банков с нынешних 20 тысяч евро до 100 тысяч евро к концу 2011 года. Первым этапом станет повышение этого минимума до 50 тысяч евро к середине 2009 года. Кроме того, предполагается значительно сократить срок выплат денег вкладчикам после банкротства банка с нынешних 3 месяцев до 3 дней. Решение министра финансов должно быть теперь одобрено Европейским парламентом.
Напомню, что официальный курс рубля на сегодня составляет 28 рублей 02 копейки за 1 доллар США и 35 рублей 30 копеек за 1 евро. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В конце октября на совещании по вопросам внешней и внутренней политики Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очередное заседание Высшего государственного совета союзного государства будет особым. Цитирую. «Как председатель Высшего государственного совета я сделаю все, чтобы мы внесли в повестку дня существенные вопросы содержательные, которые касаются самого главного в наших отношениях. В противном случае мы Высший совет, Госсовет и проводить не будем». Что подразумевалось под содержательными вопросами, Александр Лукашенко не раскрыл. Заседание, о котором говорил президент Белоруссии, не состоялось. Минск и Москва обменялись хоть неофициальными, но жесткими заявлениями. А в русском политическом интернете началась оживленная дискуссия о том, что же все-таки вновь обострило российско-белорусские отношения. Об одной из публикаций на эту тему в нашей рубрике «Политика онлайн» рассказывает Андрей Широградский.
«И ты, батька». Александр Рыклин в своей статье на сайте ежедневного журнала комментирует срыв заседания Высшего совета союзного государства России и Белоруссии.
Ну вот, кажется, теперь кольцо врагов вокруг России замкнулось окончательно и бесповоротно. Скандал между руководством двух братских республик, России и Белоруссии, разразившийся в конце минувшей недели, за прошедшие выходные только набрал обороты и грозит перерасти в полномасштабный кризис во взаимоотношениях двух стран. Впрочем, теперь уже и не поймешь. Двух стран, одной страны. Зная не вполне уравновешенный характер всех фигурантов этой истории, можно предположить, что развиваться она будет по наихудшему сценарию. Итак, Александр Лукашенко в Москву не приезжает. Заседание Высшего Совета Союзного Государства сорвано. Когда оно теперь состоится, и состоится ли вообще, никто не знает и предположений на этот счет не высказывает. Москва, пытаясь объяснить подоплеку происшедшего, напирает на этическую составляющую конфликта. По крайней мере, именно об этом в беседе с обозревателем ежедневного журнала говорил близкий к Кремлю политтехнолог. Нам представляется, по меньшей мере, неприличным столь долгое рассмотрение белорусской стороной вопроса о признании Белоруссии, независимости Абхазии и Южной Осетии. Отсутствие решения по этому вопросу к моменту начала заседания Госсовета, к нашему огромному сожалению, приходится рассматривать как недружественный жест в адрес Российской Федерации, как попытку включить этот вопрос в кулуарный переговорный процесс. Для нас он не является предметом переговоров, и мы не готовы его в принципе обсуждать, и уж тем более по нему торговаться.
Легко предположить, что для Владимира Путина и Дмитрия Медведева вопрос о территориях, фактически отвоеванных у ненавистного им Саакашвили, носит болезненно принципиальный, отнюдь неформальный характер. И уж от кого-кого, от Александра Лукашенко, в первую очередь они рассчитывали услышать слова о героях-освободителях, выводящих братские народы из-под вражеского натовского крыла. Но не тут-то было, отмечает Александр Рыклин.
Батька многозначительно промолчал, что в контексте всего внешнеполитического скандала по поводу ратных подвигов нашей руководящей парочки выглядит чуть ли не как осуждение кавказской авантюры. Ситуация усугубляется еще и тем, что первый транш в $1 миллиард из недавно обещанного 2-миллиардного кредита Беларусь уже получила. То есть, если использовать кремлевскую лексику, Александр Григорьевич еще и цинично кинул своих коллег по союзному государству, что, конечно, обидно вдвойне. Словом, затяжка Белоруссии признания независимости двух мятежных анклавов, несомненно, сыграла важную роль в разразившемся скандале, однако мне представляется, что отнюдь не решающую.
Заметим, что в повестку дня сорванного заседания Высшего Совета входило и согласование параметров конституционного акта союзного государства. Главное разногласие вокруг процедуры формирования руководящих органов. В одном проекте прямо говорится, что на первом этапе президентом, либо главой Государственного совета Союза, автоматически становится президент России, а президент Белоруссии – вице-президентом. Другой проект предусматривает всеобщие свободные выборы руководящих органов. Так вот, судя по всему, Александр Лукашенко начал жестко настаивать на принятии именно второго варианта, что оказалось абсолютно неприемлемым для российской стороны. Почему? Александр Рыклин.
Дело в том, что в Кремле просто боятся честной конкуренции с Лукашенко. Ну, будем понимать, что более-менее честной. Просто потому, что, во-первых, в Кремле уже давно забыли, что такое конкурентные свободные выборы. Ну и потом, как-то есть представление о том, что в ситуации, когда в России кризис, сложно предположить, насколько может быть популярен сам Александр Григорьевич, в том числе и в России. Тут могут быть самые неожиданные сюрпризы. Более того, я думаю, что Кремль уверен, что просто вот в такой игре нет шансов. Просто нет шансов. И я, кстати говоря, разделяю эту точку зрения. Я думаю, что Лукашенко выиграет легко.
Так стоит ли вообще Кремлю ввязываться в эту историю, особенно учитывая, что союзное государство уже больше 10 лет существует только на бумаге?
Это, по-моему, как с увеличением президентских сроков. То ли понадобится, то ли нет. Это вот еще одна такая опция, знаете, как подогрев сиденья. Может быть, включу, может быть, не включу. Пусть будет. Вот пусть эта вот эта штука тут вот лежит у меня в кармане. Поскольку они совершенно не понимают природы того, что происходит сейчас с экономикой, и, в общем, не готовы к такому развитию событий, они готовят себе самые разные сценарии.
Александр Рыклин о противоречиях между Минском и Москвой. Сайт ежедневного журнала. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Семь часов 28 минут в Москве. Об атлантических перспективах, евроатлантических, разумеется, перспективах Украины и Грузии после встречи министров обороны стран НАТО ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников беседует с военным обозревателем. В Москве военный обозреватель Виктор Литовкин, в Киеве Валентин Бодрак. Все это в программе «Час прессы», 13 часов, сразу после выпуска новостей. Я же хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучит так. Стоит ли спасать российский автопром любой ценой? Я напомню, что правительство принимает меры для поддержки российского автопрома. Уникально низкие автомобильные компании получили кредиты. И, кроме того, уже официально объявлено, что будет повышена цена в несколько раз пошлина на ввозимые в Россию иномарки. 660-1055 и плюс 7-903-743-2801 номер для ваших ответов. Стоит только производство АКИ поддерживать, считает Ваня Жуков. Как в песне поется, мы за ценой не постоим. И давно уже именно так спасаем прогнившую византийскую Россию, в том числе и автопром. Мнение Бориса Павловича из Новочеркасска. Ваше мнение. 660-10-55 номер пейджера в Москве. 7:30 новости.
Радио «Свобода». Новости.
Присяжные в Москве признали виновными группу скинхедов, совершавших нападения на людей по национальному признаку. Виновными в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство признано 7 членов группировки. Двое подсудимых оправданы с формулировкой за незаказанностью события преступления. В Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран НАТО принято решение постепенно восстанавливать контакты с Россией, прерванные после конфликта Москвы и Тбилиси в августе. В обесточенном Северо-Курильске снят режим чрезвычайной ситуации. Из порта Корсаков на Сахалине отбыл сухогруз с резервными дизель-генераторами. В столице Дагестана, городе Махачкала, два милиционера подверглись нападению. Один из них погиб. Сообщается, что убитый один из нападавших. Появились сообщения о том, что Рустам Махмудов, подозреваемый в убийстве Анны Политковской, может вернуться в Россию. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с хищением материальных ценностей при расследовании теракта в театральном центре на Дубровке в конце 2002 года. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко обратился к премьеру Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие постановления об увеличении пошлин на импорт подержанных автомобилей. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как химический Али, к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов. В Таиланде организаторы массовых антиправительственных выступлений намерены со среды прекратить все демонстрации. Это связано с решением Конституционного суда распустить правящую партию и ее партнеров по коалиции. Время возобновления работы международного аэропорта Бангкока пока неизвестно. Избранный президент США Барак Обама намерен предложить пост министра торговли в своей администрации губернатору штата Нью-Мексико Биллу Ричардсону.
Семь часов 7:32 в российской столице. Очень коротко о погоде в Санкт-Петербурге. Синоптики ждут временами осадки, и сегодня температура воздуха от 3 до 5 градусов тепла в столице. По мнению синоптиков, днем будет преимущественно без осадков. Максимальная температура 5-7, по области 3-8, ветер южный 5-10 метров в секунду по уточненным данным. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Российское правительство, как мы уже говорили, предпринимает экстренные меры. А Волжский автозавод в Тольятти – один из нескольких крупнейших автозаводов, который благодаря вот этим экстренным мерам в конце ноября получил кредит по федеральной программе поддержки отечественного автопрома. На автозаводе заявляют о намерениях продолжать увеличение объемов производства. С подробностями Сергей Хазов.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. В середине октября на Волжском автомобильном заводе в Тольятти под председательством вице-премьера России Игоря Сечина прошло представительное совещание по развитию отечественного автопрома. На совещании с чиновниками Кремля российским автопроизводителям пообещали деньги для развития автоиндустрии, и банки начали кредитовать автопром. Среди банков, которые приняли приглашение правительства участвовать в кредитовании отечественного автопрома, Сбербанк, Внешторгбанк и Газпромбанк. Ставки кредитования составили 13-16% годовых. В конце ноября Волжский автозавод, как сообщают финансовые аналитики, получил от Внешторгбанка годовой кредит суммой в 4 миллиарда рублей, а затем еще 3 миллиарда рублей от банка «Глобакс», который называют дочерним банком Внешторгбанка. Источник, близкий к менеджменту «АвтоВАЗа», подтвердил, что кредиты завод брал под 16% годовых. В пресс-службе Волжского автозавода отказались комментировать эту информацию. Президент УАО «АвтоВАЗ» Борис Алешин заявил журналистам, что вызванная мировым финансовым кризисом непростая ситуация заставляет крупнейший российский автозавод искать новые способы для экономического развития.
Губернаторы и губернское правительство, полномочный представитель, президент уделяют большое внимание развитию АвтоВАЗа. У нас 15 октября проходило совещание под руководством вице-премьера Сечина Игоря Ивановича. Там обсуждалась не только программа развития АвтоВАЗа, но и программа развития автопрома и тех мер, которые нужно предпринять. Мы имеем устойчиво хорошие отношения как с федеральными властями, так и с Самарской губернией, и, конечно, с полпредом. И, как мне кажется, вот это единение во взглядах, понимание, куда идти, оно сегодня будет определяющим.
Волжский автомобильный завод сегодня не только гордость Самарского региона, но и один из самых успешных российских автопроизводителей. В прошлом году в России было продано 663 тысячи автомобилей производства УАО «АвтоВАЗ», что является рекордным показателем для компании за все время работы на отечественном рынке. Однако простые россияне по-прежнему говорят, что предпочитают не только продукцию отечественного, но и импортного автопрома.
Вообще мне нравится Lexus, Lexus RX300, мне нравится.
Можно новый какой-нибудь Ford купить ради понту, точно так же, как Chevy Niva. Наш российский автомобиль.
На ВАЗе надеются, что спрос на автомобили «Лада» будет только увеличиваться. Это подтверждает и стабильно высокий спрос на продукцию Волжского автозавода. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А вопрос часто звучит так: стоит ли спасать российский автопром любой ценой? 660-10-55 – это номер пейджера в Москве, и плюс 7-903-743-2801. Стоит ли спасать российский автопром любой ценой? С этим вопросом Алексей Собачкин отправился на улицы Обнинска. Вот что он услышал.
На мой взгляд, слово «любой ценой» не совсем подходит. Любой ценой не стоит. Спасать стоит. Льготные кредиты хорошо, если никому от этого не станет очень плохо.
Думаю, что не стоит спасать. Спасение приведет к тому, что, с одной стороны, количество рабочих мест останется прежним, то есть людей не будут увольнять. С другой стороны, то лучше постараться спасти строительные организации, компании. Вот, допустим, социальное жилье. Люди до сих пор не могут позволить себе приобрести жилье.
Тот автопром, который касается производства легковых автомобилей, спасать любой ценой не надо, поскольку легковой автомобиль – это все-таки средство роскоши. А тот автопром, который производит строительную технику, грузовики, то есть вот то, что связано с развитием чего-нибудь еще, то надо спасать.
Не стоит, потому что есть много социальных проблем, гораздо более актуальных, нежели наш и так уже нехорошо себя зарекомендовавший автопром.
Я была очень удивлена, когда увидела рекламу новой «Волги Сайбер». Но ведь полгода назад говорили многие о том, что отечественный автопром, он мертв. Так зачем же мертвому тогда припарки?
Российский автопром не стоит спасать любой ценой. Люди, которые ездили на наших машинах, меня поймут. Лучше бы деньги эти вложить в сельское хозяйство, потому что у нас более 50% импорт идет товаров, продуктов питания. Не стоит спасать этих дядек, которые держатся за наш карман, продавая эти автомобили.
Этот вопрос можно рассматривать с двух сторон. Ну, во-первых, естественно, бытует мнение о том, что отечественный автопром пока сильно уступает позиции любым другим иностранным производителям, и это подкреплено мнениями водителей, автолюбителей. И, может быть, с этой точки зрения не стоит делать какие-то капитальные вложения. Но это только одна сторона медали. Другая же, российский автопром – это тысячи рабочих мест. Это люди, которые могут остаться без работы, без зарплаты.
Автопром спасать нужно. Весь мировой опыт подсказывает, что автомобилестроение является очень значительной отраслью производства, в которой занято огромное количество людей. И просто так отмахнуться, мне кажется, было бы неправильно.
Также жители Обнинска ответили на вопрос, стоит ли спасать российский автопром любой ценой. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Empire опубликовал список 100 величайших героев кинематографа. Кто входит в этот список? Давайте выясним в рубрике «Культура. Новости и комментарии». У микрофона Игорь Померанцев.
Фестиваль нового кино и современного искусства проходит в Париже на нескольких площадках – в центре Помпиду, в Жо-де-Пом, в театре Пари-Вилет и ряде культурных центров. Общее название фестиваля – «Международные встречи». Париж – лишь один из этапов. Программа рассчитана также на Берлин и Мадрид. Зрители познакомятся не только с фильмами, видеоартом, инсталляциями и фотографиями. В рамках фестиваля – круглые столы, лекции и дискуссии о путях современного искусства. Международные встречи завершатся 7 декабря. Британский журнал Empire опубликовал список 100 величайших героев мирового кинематографа. Возглавил рейтинг Тайлер Дерден, персонаж фильма «Бойцовский клуб» в исполнении Брэда Питта. На втором месте Дарт Вейдер, герой «Звездных войн». Его играет Дэвид Проуз. Третье место у Джокера из «Темного рыцаря», актер Хит Леджер. В список также попали Ганнибал Лектор, Индиана Джонс, капитан Джек Воробей, Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери и другие. Грузинская певица Нино Катамадзе и группа «Инсайт» дадут 1 декабря концерт в Большом зале Петербургской филармонии. На вечере будет представлен новый альбом музыкантов, названный «Blue», третий после альбомов «Black» и «White». Стиль исполнений называют то джазом, то этнопопом, то world music. В сентябре этого года петербургский рокер Юрий Шевчук приглашал Нино Катамадзе принять участие в своих антивоенных концертах в Петербурге и Москве. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу Аркадия и Натальи Беленковых «Распря с веком» в два голоса. Это воспоминания вдовы знаменитого писателя, сопровождаемые его статьями, открытыми письмами и интервью. Последнюю новость комментирует Иван Толстой.
«Распря с веком» впервые открывает тему, до сих пор закрытую, неудобную, драму советского писателя на Западе. Аркадий Беленков с женой бежали через Прагу и Белград в 68-м году. Поэтому они, конечно, беженцы, а не эмигранты. Они вырвали свою свободу почти зубами, добились ее. Беленкова приняли восторженно и сразу охладели к нему. Он привез за границу рукопись своей неистовой книги «Сдача и гибель советского интеллигента», а ее издавать не спешили. Он читал лекции в американских университетах об удушении писателей на родине, а студенты просили его поменьше говорить о политике и разбирать тексты. Запад не спешил принять беленковский последовательный антисоветизм. Писатель призывал не ограничиваться разговорами в кулуарах, а открыто разрывать культурные и научные отношения с СССР. И не понимал, что это утопия. От него стали отворачиваться былые доброжелатели. Через 2 года после побега на Запад его сердце не выдержало. Он скончался в 70-м. Через 3-4 года из Советского Союза хлынула волна эмигрантов, во многом стоявшая на позициях Беленкова. Но он до нее не дожил.
7:41. Продолжаем культурную тему. Сравниться с золотом чугун. Так называется новая выставка исторического музея. Здесь представлено около 200 памятных медалей, отлитых из чугуна в разных странах и в разные века. Многие из них существуют в единственном экземпляре, и об этом рассказывает Лилия Парвелева.
Художественные изделия из чугуна особенные. С одной стороны, темный зернистый металл напоминает о своем основном предназначении. Из него отливали пушки и ядра, а после начали широко использовать в промышленности. Оттого самые мелкие тонкие памятные медали кажутся торжественно монументальными. С другой стороны, этот металл позволяет покрывать изделия мельчайшим и четким орнаментом, а также передавать в нюансах черты лиц деятелей разных эпох. Порой отдельные медали укладывались в специальную пластину с круглыми выемками – медальон. Экспонаты для выставки предоставил частный коллекционер Сергей Назин. Мало того, он еще и подарил историческому музею 16 медалей. И вот что сообщает собиратель об особо ценном экземпляре.
В состав этих 16 предметов входит медаль на взятие Эрзерума, которая отсутствовала в имеющемся в Государственном историческом музее медальоне, выполненном медальерной мастерской Лоуса в 1829-30-х годах. У меня в собрании имеется такой медальон, их всего в стране 3 штуки. Медальон, который имеется в фондах Государственного исторического музея, из 7 медалей отсутствовала 1. Мне удалось найти такую медаль. После того, как я передам эту медаль, можно будет отреставрировать этот медальон, и он примет тот первоначальный вид, который предусматривался в медальерной мастерской.
Как сообщает куратор выставки Алла Шкурко, впервые медали из чугуна стали изготавливать в 18 веке. До того в части были другие материалы.
Изготавливались памятные медали, как правило, на монетных дворах. Материалом для изготовления были в драгоценных металлах это золото и серебро, в недрагметаллах это бронза, медь и сплавы, а в чугуне медалей сначала не было. Почему же материалом стал чугун? Создается производственная база, как за рубежом, так и в России. Открываются чугунолитейные и железоделательные заводы. Так в Германии открывается Королевский чугунолитейный и железоделательный завод в Гляйвице и в Берлине. В России это заводы Урала, Каслинский, Кушвинский, Невьянский и другие заводы. Они наряду с предметами быта начинают изготавливать предметы изобразительного искусства.
Вот их-то изделия представлены на выставке. Здесь и портреты императоров можно встретить, и Ленина со Сталином, и медаль, выпущенную в память первой в Сибири паровой машины. Знатоки утверждают, коллекция Сергея Назина не имеет равных в мире. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:45. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко обратился к премьеру Владимиру Путину с просьбой ускорить решение ускорить принятие постановления об увеличении пошлин на импорт подержанных автомобилей. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня посетит Индию. Цель ее поездки – способствовать снижению напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном после террористических нападений в Мумбаи. Во вторник появились сообщения о том, что Рустам Махмудов, подозреваемый в убийстве Анны Политковской, может вернуться в Россию. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну, а сейчас вновь обратим свой взор на сегодняшние российские газеты. Поможет разобраться в обилии печатной продукции нам опять Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро. При всем обилии печатной продукции есть некоторые сквозные темы для всех сегодняшних газет. Одна из самых существенных – это открывшийся в Москве 4-й Всероссийский съезд судей. Наиболее подробно об этом пишет российская газета, и эта публикация поддержана в этом же номере большим фундаментальным интервью министра юстиции Александра Коновалова. Во всех материалах, посвященных съезду судей и предстоящей некоторой судебной реформе, речь идет об инициативах президента Медведева, который выдвинул две радикальные идеи. Первая состоит в том, что судьи, по мнению президента Медведева, должны избираться на неограниченный срок. И вторая состоит в том, что полномочия арбитражных судов должны быть значительно расширены, и это снимет нагрузку со всех остальных судов. О чем говорит министр юстиции Коновалов? Это общее либеральное направление в нашей юстиции. Он говорит о необходимости декриминализовать многие статьи Уголовного кодекса, а также о том, что, начиная со следующего года, возглавляемое им Министерство юстиции будет проверять все законы на антикоррупционность. Все это выглядит крайне либерально и оптимистично, но несколько идет вразрез с публикацией в газете «Коммерсант», о которой мы упоминали в прошлом выпуске, о том, что суд присяжных собираются отстранить от рассмотрения дел по 9 статьям Уголовного кодекса. Еще одна неожиданная тема, которая интересует практически все российские газеты, это слияние двух футбольных команд «Химки» и «Сатурна». Интерес не меньше, чем к съезду судей. Газеты увидели два прямых спортивных последствия этого слияния. Без работы может остаться выдающийся российский футболист Егор Титов, а в высшей лиге появится на вакантном месте команда «КамАЗ».
Да, и еще злые языки шутят, что будет называться новая команда «Подмосковье Юнайтед». 7:49 в Москве. Уменьшится ли население российских тюрем в связи с предложением президента Медведева сократить число наказаний, связанных с лишением свободы? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Валерием Борщевым, правозащитником, членом Московской хельсинской группы, и предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Сегодня российская газета навела страх у своей публикации о том, что скоро грядет волна освобождений уголовников начала 90-х годов, которые сидели за разбойные нападения и рэкет, и в связи с этим даже якобы издан какой-то таинственный циркуляр. И вот это породило волну слухов и росте общественной напряженности.
Вы знаете, это странная статья, я ее читал, она произвела на меня странное впечатление. Ну, во-первых, все эти бандиты, которые были посажены в 90-е годы, они, в общем-то, периодически выходят. И давно уже выходят, потому что там от 10 до 15 лет называется срок содержания. Поэтому, конечно же, они не одномоментно выйдут. Они разные, в разное время посажены, разные срока и в разное время. Поэтому не будет там холодного лета 53-го года, там вспоминают амнистии 53-го года, 17-го года. Это амнистии у нас было много, и многие амнистии проходили нормально, и никакого всплеска преступности не было. Более того, человек, вышедший по амнистии, старается какое-то время, во всяком случае, держаться, дабы опять не попасть. Вот. Но статья действительно произвела странное впечатление. В чем ее смысл? Может, как сказать, как-то дать сигнал правоохранительным органам, напомнить им о том, что ведь когда это 90-е годы, действовали бандиты, они действовали, в общем-то, в прямой связке с правоохранительными органами. И мы это хорошо знаем. Вот все эти переделы собственности, все эти перестрелки, знали, кто кого будет стрелять, иногда не вмешивались. вмешивались, иногда вмешивались. Может быть, это как бы знак, что не вяжитесь с ними, может быть. Вот. Но думаю, что хуже. Думаю, что это как бы создание настроения такого страха, напряженности. И в этой атмосфере можно вводить какие-то ограничения, какие-то жесткие меры, там, предупреждения, ограничения свобод. Вполне возможно, люди, так сказать, как бы напугаются, ах, идет лавина бандитов. Не идет лавина бандитов, не идет. Это преувеличение. Вот идут постоянно. А потом там сказано же, хорошо в статье, что главное, это лидеры этих группировок не посаженные, они не сидели, вот, дескать, только сейчас их начинают сажать. Да как начинают? Немного посадили. Там сидят исполнители, киллеры, которые, в общем-то, выполняли заказ эти боевики. Вот. Но там проблема поднимается действительно реальная. А социальная реабилитация вышедших из зоны – это крайне важная проблема, крайне важная. Действительно, от того, что люди, вышедшие из тюрьмы, не могут устроиться на работу, не могут решить свои жилищные проблемы, даже получить документы, они становятся рецидивистами.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». Отправляемся в Литву. Дело в том, что в следующем году Вильнюс будет носить титул столицы европейской культуры. К этому городу, к этому событию город готовится давно и готовится по специальной программе, которая, кроме всего, включает в себя еще специальные курсы вежливости для работников сферы обслуживания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Официанты, продавцы, водители такси, работники гостиниц проходят курсы вежливости и навыков общения с клиентами. На проведение бесплатных для слушателей семинаров городские власти выделили 90 тысяч литов, это около 30 тысяч евро. Курсы посещают не только рядовые работники сферы обслуживания, но и руководители предприятий. Ненужная трата денег, за 2 месяца культурным не станешь, утверждают скептики. Однако депутат Сейма Арменас Ледика, специалист в области этикета, одобряет такую работу.
Не думаю, что в Вильнюсе большая проблема по поводу вежливости, хотя поучиться действительно есть чего. Конечно, за месяц, за два университета не пройдешь. Но поучиться – это, конечно, очень хорошо.
Балтийская вежливость, она известна. Насколько в сравнении с другими европейскими столицами выгоден портрет работника сферы обслуживания именно вильнюсского?
В комитете по европейским делам побывал не один раз в каждой столице. Могу сказать, что где-то в среднем Вильнюс по поводу обслуживания отстает, особенно от южных стран, Испания, Италия, Франция. Но по сравнению, например, с Германией или со Швецией, с Россией, Вильнюс выглядит лучше в этом плане.
Часто первым в общении человеком для приезжего становится водитель такси. И здесь важно, конечно, знание им иностранных языков. Для таксистов Вильнюса, многонационального и многоязычного города, это обычно не проблема. Они владеют, кроме литовского, русским и польским языками. Обязаны элементарно общаться по-английски и по-немецки. По этим языкам сдают экзамены. Водитель такси Виталий рассказал, что сейчас работать тяжело.
Когда этот кризис, заказов намного уменьшилось, раза в 2-3 меньше стало.
Люди меньше берут такси. Тут вопрос мой о вежливости уже не очень уместен.
Сейчас такая ситуация, тяжело, очень многим.
Самые для вас удобные клиенты, с которыми хороший контакт и противоположный случай?
Поляки и немцы. На чаевые так очень скупые, нашими пассажирами проще в этом плане.
А самые щедрые?
Когда был футбол, то шотландцы приезжали.
Шотландцы?
Да. Спасибо, сдачи не надо.
Культурными и вежливыми в Вильнюсе сейчас стараются сделать и пассажиров общественного транспорта. Городские троллейбусы обклеены красочными плакатами, рассказывающими о выдающихся деятелях культуры всех эпох и национальностей. Сначала скептики критиковали этот проект, но сейчас стала очевидна его польза. Вильнюсцы не только за год выучили имена и внешность знаменитостей, но и в случае с композиторами, музыка которых звучит в салонах троллейбусов, уже могут отличить, как надеются организаторы, Баха от Чайковского. Также сейчас проводится и специальная акция с целью напомнить пассажирам, что в транспорте необходимо уступать места пожилым людям, женщинам в положении, родителям с маленькими детьми. Вильнюсский учитель Валерий Зубаков, он преподает этику в школе, настаивает на том, что подобные временные акции, адресованные молодежи, результатов не дадут.
Есть вещи, которые относятся к нашей культуре внутренней, есть вещи, которые относятся к культуре внешней, декларативные. Это благие намерения. Когда человек приходит домой, он видит реальные взаимоотношения между родителями и стариками нашими. У нас это все далеко от мечты. И когда он приходит в этот самый троллейбус, это продолжение того, что он видит реально. Не то, что говорится на уроках. Реальность воспитывает, а не уроки. Человек, который растет, он понимает, что благая, но ложь.
Не является ли поведение пассажиров в общественном транспорте вот такой маленькой моделью глубинных процессов, которые в обществе происходят?
Да, конечно. Все наши коллективы – это капля воды, в которой отражается весь мир. Но наша публика в троллейбусах абсолютно не напоминает публику, которую мы разглядываем, когда мы едем в этих троллейбусах.
Те, которые в «Мерседесах»?
Да, и в других машинах. В троллейбусах и в автобусах ездят у нас, к сожалению, или к счастью, социальные низы. А требовать от социальных низов сверхъестественного вежливого поведения 3 месяца в году, ну, сами понимаете.
Вильнюсский учитель Валерий Зубаков. Воспитание вежливости работников сферы обслуживания, говорят эксперты, похвальная инициатива, но она не решит более серьезных проблем, нехватки этих работников или их недостаточной квалификации. Например, некоторые официанты кафе и ресторанов, кроме родного литовского языка, не знают никакого и не могут объясниться с клиентами-иностранцами, потому что приехали в Вильнюс из литовской провинции, заняв места более профессиональных работников, которые, в свою очередь, уехали на работу в западноевропейские страны. И все же Арминас Лидикап считает уровень обслуживания достаточно высоким.
Надо сравнивать всегда с лучшими странами. Если еще Вильнюс потянется, то сможет претендовать на такой уровень.
Итак, литовская столица на пару с австрийским Линцем в 2009 году будет считаться культурной столицей всей Европы. Это заставляет вильнюсцев не только готовить для гостей обширную культурную программу, но и взглянуть на себя и свой город по-новому, глубже осознавая понятие «культура» во всех его проявлениях. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
И хочу напомнить, что вопрос часто звучал так: стоит ли спасать российский автопром любой ценой? Вопрос некорректно поставлен, это все равно, что спросить, стоит ли человеку самостоятельно трудиться любой ценой, говорит Виктор из Москвы. Не согласен с вами, Виктор, не согласен. Спасать любой ценой автопром за счет того, что не спасать сельхозпроизводителя, рыбака, шахтера, разве это не так? Я заступаюсь за нашего редактора, но и, наверное, я не должен был это делать, но это неправильно. Вопрос как раз очень корректно поставлен. Стоит ли любой ценой спасать только производителя, например, автомобилей? Почему? Ответьте на этот вопрос.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Повечными его взяли в момент, когда чиновник получал от предпринимателя 500 тысяч.
Назначением Хиллари я хочу продемонстрировать друзьям и недругам мою приверженность восстановлению наших союзнических связей.
Очевидно, что сейчас время для единства всех сил цивилизованного мира.
Венесуэльская страна принимает управление кораблями и начинает учение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».